Шалом, мы находим в сефер
Здравствуйте, мы читаем книгу Рабаша, второй том, статья «Что означает зажигание светильника в духовной работе?». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные запросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, статья «Что означает зажигание светильника в духовной работе?». 918 страница, первая колонка. С середины статьи, со слов Баамур Муван. В чем заключается работа человека? То есть, что на человека возложено сделать, чтобы цель творения Творца превратилась в дело? То есть, чтобы творения смогли получить благо и наслаждение, а сокращение и скрытие исчезло. Но говорится, что это только одна часть дела, называемая слиянием, уподоблением по свойствам, что является тем исправлением, которое должны сделать творение, поскольку все зло, которое есть в нас и которое мешает получить благо и наслаждение по причине различия свойств, означающее разделение, все это надо исправить. И тогда все благополучно встанет на свои места. Но поскольку природа, с которой мы рождены, есть желание получать именно ради собственной пользы, и не отдавать, то когда человек хочет начать работу, чтобы достичь истины, что означает, что человек желает достичь желания доставить наслаждение Творцу и не работать ради собственной выгоды, тогда тело начинает сопротивляться изо всех сил. Человек говорит своему телу: «Знай, что хотя ты хочешь существовать в мире ради личной выгоды, и тебе ничто не интересно в мире, кроме того, что ты делаешь, оценивая, сколько твое желание получать выиграет от того, что делает сейчас действие на отдачу, а о пользе Творца ты даже не хочешь и думать». Получается, тем самым ты мешаешь тому, чтобы цель творения, которая заключается в том, чтобы Творец желает дать благо творениям, ты мешаешь. И поэтому, поскольку я не могу отменить твой разум, но я верю словам мудрецов, которые сказали, что сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору приправу. Поэтому я хочу выполнить Тору и заповеди, и благодаря этому я смогу совершенно тебя отменить. И я хочу выполнить то, что сказали мудрецы. Тора существует только ради того, кто умерщвляет себя ради нее. Поэтому я хочу умертвить тебя средством, которое называется Тора». Получается, что он говорит телу: «Дай мне покой от твоего разума, поскольку я хочу учить Тору, чтобы я смог умертвить тебя». И, разумеется, тогда тело сопротивляется изо всех сил, и тело выполняет сказанное: «Пришедшего убить тебя, а приди и убей». Поэтому злое начало прилагает усилия изо всех сил мешать ему выполнять Тору и заповеди с таким намерением, и мешает ему в действии, или мешает ему вопросами и чуждыми мыслями, которые приносит ему всякий раз, чтобы помешать ему в его чистой работе. И из этого исходит каждый раз, что те люди, которые хотят идти путем истины, хотят достичь отмены желания получить ради себя и делать все ради Творца, у них появляются падения и подъемы. Тогда как у людей, которые выполняют Тору и заповеди ради вознаграждения, нет особых падений, поскольку они не идут против природы, против злого начала. Но поскольку от лолишма приходит к лишма, поэтому и у этих людей иногда есть падение. А люди, которые хотят отменить злое начало, и поэтому занимаются Торой и заповедями, у них это ежедневная война. То есть иногда бывает такое, что человек получает помощь свыше, как сказано, пришедшему очиститься помогают. И он думает, что сейчас он уже на коне. То есть он сейчас уже пойдет вперед, поднимаясь по ступеням святости. И вдруг он падает вниз. И таков порядок войны злого начала, пока не дойдет он до состояния, когда удостоится постоянной веры, что означает удостоится раскрытие глаз в Торе. И об этом сказано, ведь каждый человек может прилагать усилия в Торе, пока не отыщет постижение явного управления Творца. А когда человек удостаивается явного управления, любовь приходит к нему уже автоматически, по естественным каналам. Если же он по какой-то причине не верит, что можно было удостоиться этого своими усилиями, значит, безусловно, не верит словам мудрецов и представляет себе, что не каждому достаточно усилий. И это противоречит высказыванию «трудился и не нашел, не верь», но представляет себе, что усилия недостаточно для каждого человека. И сказанное можно объяснить вопрос светильника в работе, как объяснял Раши смысл написанного, тем, что пламя поднимается, сказано, когда ты будешь зажигать его, поднимать надо зажигать, пока пламя не поднимется над ним. А еще надо объяснить, что цель творения — это насладить творение, и это свет. А творение — это сосуды получения света. Но необходимо подготовить сосуды, чтобы были чистыми, то есть чтобы не испортили свет, приходящий в них. И поскольку главное в творении, как мы учили, называется «желание получать ради собственной выгоды», как это вышло со стороны Творца. Но этому кли, такому, какой оно есть, не достает исправления. То есть, хотя Творец создал желание получать, чтобы у него было желание и стремление получить благо и наслаждение, которое он желал дать, все же ему недостает совершенства в действии, что является вопросом стыда, который нижние будут испытывать при получении блага. И это необходимо для этого исправления келим. То есть зло означает разделение по свойствам различий между дающим и получающим, и необходимо очистить это зло, называемое желанием получать ради себя. И когда кли будет чисто от желания получить ради себя, тогда оно станет готовым для получения света, называемого благом и наслаждением. И это так же, как в материальном, когда человек не наливает в грязный сосуд вино, потому что грязь может испортить вино, поэтому прежде необходимо помыть сосуд, чтобы он был готов к принятию получения внутрь какого-то напитка, но не раньше. То же самое было и со светильником. Чистили минору, светильник, от остатков масла и копоти, а после очистки наливали в них масло. И это указывает нам на то, в работе, что наше тело необходимо очистить от отходов, находящихся в них, и называемых желаемыми получать ради себя. И затем тело будет готово к получению света Торы. Но прежде, чем тело станет чистым, оно не готово к тому, чтобы в нем пребывал высший свет. Но очень тяжело очистить тело от желания получить ради себя, чтобы все его действия были только ради Творца, поскольку это противоречит природе, с которой тело создано. И нам даны Торы и заповеди, чтобы с их помощью смогли исправить свое зло, могли очистить его, чтобы был готов к нахождению там света Творца. И об этом сказали мудрецы: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». Но вместе с тем, только выполнение Торы и заповеди недостаточно для того, чтобы очистить желание получать, а необходимо еще и молитва. И молитва — это чтобы знал, что Торы и заповеди, которые человек выполняет, не для пользы Творца, а для пользы творения. То есть, поскольку он хочет исправить свое сердце, очистить его, как сказано, «И очисть наше сердце для твоей истинной работы». Получается, что с помощью молитвы, когда человек молится об очищении сердца, он удостаивается того, чтобы Торы и заповеди, которые человек выполняет, были на пользу человека. И тогда он видит, как зло властвует над человеком, и не в его силах выйти из-под его власти. То есть, чтобы с помощью выполнения Торы и заповедей он молился, что придет к нему очищение сердца. И хотя прежде, чем человек начинает думать об очищении сердца, раньше он думал, что все зависит от него. То есть он думал, что если он хочет выполнить действия, чтобы они были только ради пользы Творца и совершенно не ради собственной выгоды, и поскольку нет у него желания служить этим желаниям, то это в его силах. И это потому, что не в силах человека оценить зло, которое находится в его теле. И раскрывается это постепенно, то есть согласно работе человека, который хочет отменить свое зло. И тогда в той же мере ему раскрывают его зло, пока он не придет к ощущению того, что если Творец не поможет ему, тогда все пропало. И тогда человек начинает спрашивать, почему Творец так делает? То есть, с одной стороны, говорит ему, что мы должны сделать выбор, то есть отвергать зло, желание получать ради себя, и выбрать добро, желание отдавать Творцу. В то время, когда я вижу, что не способен выйти из-под власти желания получать ради себя, и выполнять Тору и заповеди ради отдачи. И ответ в том, что только когда человек доходит до состояния, когда говорит «тщетна помощь человека», то есть человек не способен помочь себе и сделать выбор, выбор в добро. То есть когда человек видит, что это трудно со всех сторон, тогда к нему приходит помощь свыше. И тогда исполнится, пришедшему очиститься помогают. Что означает, что когда человек приходит очиститься и начинает путь, чтобы прийти к отдаче и выявить зло в своем теле, и видит, что это не в его силах, тогда заканчивается кли со стороны человека, то есть хисарон, и он начинает нуждаться в Творце, чтобы тот помог ему выйти из-под власти зла. Но до того момента, то есть, когда он думал, что сам в состоянии победить свое зло, и тогда еще не нуждался в Творце, и пытался очистить тело от желания получать собственными силами, не было у него тогда ощущения важности слияния с Творцом. Как это должно быть. И это и означает изъян. И это подобно человеку, которому дают золотой сосуд, а он ценит его как сосуд из меди. И он благодарит человека за это, как это делают, когда благодарят за медный сосуд. Какое страдание он приносит, принес бы человеку, который сделал бы такой подарок, хотя дающий и не нуждается особо в благодарности за подарок. Но страдание дающего в том, что он хочет, чтобы получающий получил большое наслаждение. И то, что у получающего есть огромное наслаждение, радует дающего. Получается, что когда получающий не может оценить важность подарка, то он не получает его с той радостью, которую ожидал дающий. Выходит, что дающий подарок страдает. И смысл в том, что когда Творец дает человеку что-то, он дает для того, чтобы тот насладился от этого. Но если человек не способен оценить вещь согласно важности, а только согласно тому, насколько сам это ценит. Об этом сказано: преимущество света из тьмы. То есть тьма настолько, насколько человек ощущает хиссарон в этом. И согласно ощущению хиссарона, затем он может насладиться светом. Как-то я сказал, что мы можем увидеть, что мы ходим на своих ногах, слава Богу, и, несомненно, наслаждаемся этим, что можем использовать руки и ноги. Но где же наша радость? Ведь мы должны радоваться, что у нас есть такие важные вещи, которые мы можем использовать, как, например, руки и ноги. К примеру, если бы мы зашли в больницу, где не насказано, люди страдают от паралича. У кого-то руки, у кого-то ноги, или того и другого вместе. Если бы мы им сказали, что у нас есть лекарство, которое, если они примут, то тут же смогут встать на ноги и смогут воспользоваться и руками, и ногами. Можно представить себе, как бы сильно они обрадовались. У нас нет даже возможности представить себе истинную меру их радости. Получается, так что же нам недостает, чтобы мы радовались так же, как они? Только тьма. То есть, если бы мы ощущали тьму так же, как они, то и мы бы радовались так же, как они. И тогда возникает вопрос, что на самом деле? Можем ли мы воспользоваться ногами и руками? И надо ли этому радоваться? То есть, как это на самом деле нечто важное, и стоит ли благодарить Творца за это и радоваться? Или скажем, что это нечто незначительное, чему не стоит радоваться, говоря, что так это принято, и так, в общем-то, и должно быть. То есть, мы не должны радоваться тому, поскольку не ощущаем важности этого. Или наоборот, мы на самом деле должны благодарить Творца за то, что мы не парализованы, и этому мы должны радоваться. Однако мы видим, что даже если мы сделаем вывод и станем благодарить Творца, то радости мы от этого не получим. По вышеприведенной причине — преимущество света из тьмы. И поэтому мы можем видеть, почему совершить выбор, выбрав добро, то есть желание отдавать, пренебрегая злом, настолько сложно. Поэтому нам необходимо пройти состояние тьмы. Но нельзя нам смотреть на тьму, как на нечто настоящее. Потому что если бы человек видел всю глубину своего зла, то он немедленно сбежал бы от работы и все равно не ощутил бы тьмы. Потому что его не интересовало бы, что властвует желание получать, так как это не ощущалось бы ему как тьма. Ведь только тот, кто прилагает усилия и трудится, насколько он может, и у него есть и подъемы, и падения, только о нем можно сказать, что он вкушает состояние тьмы, и тем, что он не может преодолеть свое эгоистическое желание получать ради себя. Получается, что эти падения, которые человек испытывает, когда желает идти истинным путем, это келим для ощущения помощи, который должен получить. И мы должны верить мудрецам, сказавшим пришедшему очиститься помогают. И человеку нельзя бежать с поля боя, в то время, когда видит, что он не продвигается. И иногда к нему приходят мысли разведчиков, которые говорят, что работа эта не для нас. Здесь необходимы люди особые, которые способны идти путем преодоления. И все это приходит к нему для того, чтобы человек понял, что каждый раз он должен видеть, как он продвигается. Но человек не понимает, что он должен продвигаться постижением тьмы, что только это является кли, который он должен постичь. И это кли называется потребностью в наполнении. То есть если у него нет наполнения для святости, он будет ощущать, что пребывает во тьме. И поэтому человеку нельзя говорить, что он не продвигается в работе. Поэтому он желает сбежать с поля боя, думая, что это не истина. Поскольку он видит каждый раз, насколько он далек от постижения света, то есть от того, чтобы Творец дал ему кли, называемое желание отдавать, и он не способен обрести желание отдавать собственными силами. И тогда он ощущает, что мир померк для него. Вот тогда приходит свет, то есть помощь свыше. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Конец цитаты.
Итак, первый вопрос. Почему мы сами не способны прийти к тому, к чему должны? Почему мы в каждое мгновение, во всем, в любом месте, в любом обращении раскрываем, что мы в отсутствии сил что-то понять и сделать? Для чего это? Пожалуйста.
Как раз хорошее состояние — это подарок, который мы получаем, когда приходим к такому ощущению. Мы понимаем, что единственная сила, которая может исправить и поднять нас над нашим состоянием, это сила Творца.
Потому что целью творения было прийти к совершенному и полному наслаждению, и для этого необходимо развить полное кли. И это то, что делает Творец. Он скрывает от нас, дает нам продвижение в виде увеличение нашего кли для объединения.
Осознание ничтожности своих эгоистических сил — это кли для осознания величия света.
Если мы не раскроем, что у нас нет никаких сил что-то делать, то не будет у нас необходимости в связи с Творцом получить помощь от Творца, прийти к пониманию и ощущению, что только Высший может поднять нас из этого состояния, состояние, создать потребности и требования к высшему цвету, свету.
Мы так созданы, мы ощущающие существа. Мы не можем прийти и потребовать тьму. Такого не может быть. Мы всегда хотим лишь наполнения ради себя. И потому Творец, высшая сила, должны нам помочь, чтобы раскрыть нам всякий раз все большее желание, как пишет здесь Рабаш, раскрыть нам тьму. И через это мы получим еще большее кли для...
Мы это раскрываем, когда пытаемся сделать что-то в отдаче, тогда мы чувствуем, что у нас нет никаких сил сделать малейшее движение по отношению к ближнему.
Итак, на каждой ступени, при каждом изменении состояния, мы стараемся все время подниматься над состоянием, остаемся без сил, вновь пытаемся преодолеть и попадаем вновь в состоянии невозможности преодолеть и неведения. Так продолжаем.
Это для того, чтобы мы вознуждались в помощи товарищей в этих раскрытиях, которые все время растут в направлении тьмы.
Когда приходит самоотмена перед товарищем, и мы предоставляем, очищаем место для света, чтобы он мог прийти и подействовать.
Нужно, по сути дела, раскрыть каждый раз, что нет у нас сил приподняться для того, чтобы мы могли раскрыть ничтожность желания получать, насколько он останавливает нас, не позволяя подняться над ним и стать человеком. И без этого мы не сможем сделать малейшего движения вперед. Благодаря нашему объединению,
какая разница между отчаянием и нашей слабостью, и между отчаянием и слабостью, которая присуща человечеству? То, что ощущают люди. Какая разница между нашим отчаянием и между тем отчаянием, которое ощущается в человечестве? Мы там тоже наблюдаем и безысходность, и безнадежность, и нет возможности, и слабость, в общем, все эти знаки. Так какая разница между их ощущением этого и нашим? Какие причины тому? Каковы результаты? Прошу вас.
Разница в направлении. Мы находимся в направлении к цели творения, и мы знаем, что в работе мы будем чувствовать эту тьму и трудности, когда остальное человечество находится только в попытках достичь самонаполнения. Это подобно тому, кто находится в тренировочном зале и строит свои мышцы.
Да, внешняя тьма — это эгоистическая тьма, которая ощущается из-за недостатка наполнения. У нас же, когда приходит ощущение тьмы, в то же время есть и радость, когда мы, с одной стороны, отчаиваемся от собственных сил, с другой стороны, мы приходим именно к точке, когда все, что я делаю, ради меня, и нет никакого выхода, кроме как обращения к Творцу. Это вырывается из сердца, человек рационально это сделать не может. И происходит это вместе с радостью, потому что ты утыкаешься в стену, которую ты должен пройти для того, чтобы прийти к отдаче.
Это вообще различие. О человечестве говорится в плане того, что они потеряли путь, и вообще причину, ради чего мы живем. А у нас это часть продвижения, это как раз подарок, который мы получаем, как возможность продвинуться к цели творения, связаться с Творцом. Это совсем другое.
Для нас отчаяние намного больше и существеннее, потому что мы отчаиваемся от... Это у них отчаяние от того, что они могут получить будущее наполнение. Мы же отчаиваемся от того, что не можем приобрести истинное намерение. И это очень жестокое отчаяние. Нам все подсказывают, все, что надо делать. А мы видим, что нам не удается, вообще не можем.
Цель и определяет отчаяние достичь ее. И мы должны подняться над всем, что есть, и видим отчаяние.
Можно сказать, что отчаяние в человечестве от света, который проявляется во тьме, как желание наполнить себя. А для нас тьма раскрывается. От света, который приходит из-за нашего желания отдавать. И в этом очень серьезная разница. У нас нет возможности приподняться над желанием получить. И стать отдающими. Это для нас тьма. Другая тьма.
Какое действие произошло свыше для того, чтобы изменить наше намерение ради получения, но ради отдачи? Как это произошло? Что приносит мне высший свет для того, чтобы во мне произошло такое изменение? Пожалуйста.
Вначале это просто новое желание, точка в сердце, которая раскрывается. Это какое-то очень большое желание, которое не ходит в наполнение в этом мире. И так и бродит в мире, подобное, ну не знаю, как кому-то, кто жаждет, но не находит воды, пока в конце концов не находишь группу, товарищей, весь этот путь. Желание — это все, что есть.
Мне кажется, что это сила сокращения, когда человек находится в каком-то месте, когда он, с одной стороны, уже способен находиться в отчаянии, а с другой стороны, удерживаться в этом состоянии и начинать управлять своей жизнью.
И желание достичь отдачи, подобия свойств, важности, величия этого свойства.
В каждом есть это изменение намерения, есть стремление к этому, есть тогда отношение к ближнему, которое отличается в каждом человеке. Это ставит его перед двумя направлениями в жизни. Идти в этом направлении или в направлении любви к ближнему. Направлении к себе или к ближнему. И это выяснение, которое Творец предоставляет нам.
Чтобы перевести человека ради получения на ради отдачи, Творец помещает в него искру отдачи, приводит человека среди людей с подобными искрами, и тогда, если он будет предан и искренне трудиться, он сможет очистить место для того, чтобы пришел свет.
Так что же приносит мне свет для того, чтобы произвести такое изменение в себе? Свет приносит тьму, Свет, конечно же, несет свет, но мы в нашем желании объединиться раскрываем каждый раз разделение, отторжение и ненависть, которая существует между нами. Это сила, которая действует так, чтобы каждый раз отключить нас от объединения, чтобы у нас были необходимости, истинная потребность подняться над этим каждый раз, все к большей отдаче, к требованию и слиянию с Высшим. Это то, что я понимаю, что должен принести свет, чтобы вызвать нас это изменение.
Кажется, товарищи уже перечислили все. Мы находимся в пути превращения ради получения на ради отдачи, и мы видим, что то, что в нас раскрывается постоянно, это еще и еще желание. И в конце концов, как здесь и говорилось, происходит это в виде тьмы, и эту тьму мы стараемся наполнить вместе светом отдачи, а не светом наполнения ради получения.
Да, мы создаем между собой экран и получаем силы произвести сокращение, создать экран, и тьма эта приводит нас в конечном счете к свету, которого мы удостаиваемся. И мы из подъемов и падений приходим к чему-то, когда мы способны сделать что-то ради ближнего.
Свет меняет нашу природу. Наша природа рождена с намерением ради получения, ради себя. И свет может изменить это намерение своей силой.
Действие, которое произошло, которое позволяет это сделать, это разбиение души. Когда есть вообще различия между частями, для того, чтобы возникло какое-то отношение и дало понять, что существует отношение, противоположное тому, которое хочет Творец в конечном исправлении. И это действие, это возможность, которая предоставилась нам для того, чтобы подняться над будущим желанием получить ради себя.
И этот подъем может произойти только с помощью усилий, достичь этого в среди товарищей в группе. Проходят разные провалы, но в конце концов приходит свет и очищает кили.
И я чувствую, что в субботу был очень сильный семинар, мощный. Я почувствовал, что мы объединены и говорим из самого центра объединения. Я хотел напомнить ту суть, которую мы должны постичь в семинаре от того объединения, которое приходит свыше. Я чувствую, что мы не очень-то находимся в этом объединении. Каждый отрицает, конечно, в собственном недостатке, но я хотел напомнить.
Какая разница между тем, что я взвешиваю, ценю какую-то силу, явление, свойство, и между группой, когда я через группы получаю такую ценность. Какая разница между той оценкой, которую я произвожу в своих келим, или оценкой в общем кли? Что дает мне изменение кли? Прошу вас.
Я надеюсь, что понял вопрос, но если я его понял, то есть мое кли, моя черная точка, это, по сути дела, я, когда в одиночку я не способен произвести это изменение ради получения, ради отдачи, потому что эта точка, мое желание, всегда только для себя. Здесь вообще нет никакого вопроса. Но в моем отношении к товарищам, группе, в наших взаимоотношениях может родиться что-то, противоположное тому желанию, которое наполняет себя, и прийти к чему-то в связи между нами, к тому, чтобы отдавать ближнему.
Моя оценка всегда внутри знания. Группа же дает высшее состояние. Чтобы достичь группы, я должен идти в вере высшее знание. Тогда необходимо действовать по отношению к ближнему. Чтобы его выполнить, нам необходим высший свет. Без него мы не в состоянии сделать ничто, ведь мы эгоистический келим.
Группа дает мне важность определенных свойств, важность клей, важность цели, и благодаря моему включению в группу, в окружение, получаю важность силы в том направлении, в котором группа движется. И в моих келим это мое субъективное ощущение.
И это единственная возможность насладить Творца. Как бы именно через оценку килим группы, когда мы смотрим через них, можно увидеть, что Творец желает, и как мы получаем его подарок в том виде, в котором он это хотел. Как пишет Рабаш, это медное кли или золотое кли, в этом разница.
Выяснение в моем кли или в кли группы, они полностью противоположны, потому что в моем кли — это в моем эгоизме. Для того, чтобы выяснить что-то в кли группы, я должен раздавить свой эгоизм и соединиться с вами.
Ну, на самом деле, жаль, что Раби Йоси бен Кисма здесь не сидит. Был бы классический вопрос ему задать.
Как мы измеряем радость? И почему, или может быть, или почему радость — это клей для раскрытия Творца? Как мы измеряем это? Как мы измеряем радость, и почему радость — это кли? Пожалуйста.
Мы измеряем радость. Ну, скажем так, я думаю, что радость — это не... необычная радость. Это радость от объединения. Как правило, я рад от наполнения себя в своих привычных эгоистических хилим. Ну так я радуюсь, что что-то взял или вкусненькое, посмотрел интересный фильм, тому подобное. Обычная радость. Радость же, о которой мы говорим здесь, немного другая радость. Это радость от того, что есть нечто новое, что вдруг создано между нами, как новое ощущение, которое рождено. Вот здесь вчера это хорошо почувствовали на собрании товарищей. Было совершенно особое состояние. Я пришел в абсолютно обратном состоянии тому, с чем я вышел.
Обратное на обратное. Я думаю, что радость приходит от силы тьмы, которую человек ощущает. И он с точкой осознания зла, и из этой точки, из своего опыта, он уже знает, что это точка, из которой выходит молитва к Творцу. И он видит, что ничего не может сделать ради товарища и ближнего. Все это всего лишь игры эгоизма. И это истинная точка. И чем больше эта точка истины, тем больше радость, тем большую радость она несет.
Радость — это радость от пути, от цели, от того, что мы соединены с Творцом. Радость от каждого действия, от каждого усилия, которое мы прилагаем на отдачу и объединение. Радость любой ситуации, когда мы получаем либо тьму, или свет, когда ты оторван от ощущений вообще. Радость — это клей для раскрытия Творца, поскольку Этим радость выражает подобие свойств человека, высшей силе, через понимание, что все исходит от него, и является выражением согласия. Согласие — подобие свойств. Как измерить радость? Ощущением сердца.
Радость — это возможность, не знаю, возможность, но это важность, которую человек получает в отношении к своим товарищам над личным, индивидуальным своим ощущением, сколько хотят товарищи, в чем они нуждаются в это время. Именно это ему важно. И измеряют на самом деле, насколько он идет по направлению к объединению с товарищем, играть по отношению к ним, дать им важность. И это клей. Потому что там это находится, вне его, в мере его стремления к объединению с товарищами.
В чем подъем и в чем падение на уровнях неодушевленном, растительном, животном и говорящих в человеке? Какая разница между подъемами и падениями на уровнях неодушевленном, растительном, животном и уровне говорящем в нас? Пожалуйста.
Разница в качестве и количестве отторжений, которые пробуждает тебе Творец со стороны товарищей.
Да поможет человек ближнему своему. Не говорите, что это трудно. Ничего трудного. Просто вы неправильно выясняете. Каждый в своем разуме. Пожалуйста.
Ну, скажем, на уровне человека падение — это ощущение, просто отсутствие возможности быть связанным и преданным Высшему над ощущением, плохим или хорошим. Ну, начнем с этого.
Так эти уровни, неживое растительное животное и говорящее в человеке, на подъемах и падениях неживого у него нет выбора. Его поднимают, спускают. Высшая сила его как поднимает, так и спускает, и он не имеет никакого отношения к происходящему, ни выбора, ни власти. В растительном он уже спускается и поднимается весь, все вместе. То есть вся группа поднимается и спускается сразу, и тогда появляется некое совместное действие. Все еще я не могу выйти, если вся группа в каком-то состоянии, то я не могу его изменить. Но уже появляется некое совместное ощущение. А в животном, надеюсь, придем к этому, дай Бог, каждый из нас уже будет работать самостоятельно для того, чтобы поднимать всю группу, и смог бы, сумеет преодолеть противоположность. Я думаю, вчера мы как раз этого коснулись. Немножечко мы сделали все вместе, но каждый почувствовал, как он дал свой миллиметр, и вся группа из-за него поднялась. Вот вчера как раз было начало этому процессу.
Да. И на самой большой ступени мы работаем с ближним для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И это самая высокая точка.
Ну, как сказали товарищи, один из уровней авиюта или эго, которое раскрывается по отношению к нам, к Творцу. С другой стороны, моя связь с группой и Творцом, уровни объединения, различия между нами, есть разные ступени, Их можно все поделить на неживое и растительное животное.
Человек. Начинает больше видеть, что когда он входит все больше в мнение на этих ступенях, насколько он его может вывести из этого обвинения, и как он может над тем, что раскрывается, идти к следующей ступени.
Какое данное в нас меняется во время подъема с уровня живого на растительный, с растительного на животный, далее на говорящий? Что конкретно меняется в человеке, когда он поднимается с неживого на растительное, с растительного на животное, с животного к говорящему? Пожалуйста.
То, что меняется в человеке, это его виют, а отношение, ощущение отчужденности между ним и другими. Отчужденности между ним и другими.
Я думаю, что разница между человеческим уровнем и остальными в зависимости и необходимости в высшем. Исходит оно только из того, что в человеке есть возможность почувствовать ближнего. А на других уровнях такой возможности нет. И только из этой необходимости почувствовать ближнего мы получаем необходимость почувствовать, что в нашем объединении проявится то, что должно быть, и появляется необходимость в связи с Высшим. Я думаю, в этом основная разница.
Да, все это в объединении. Назовем это неживым, растительным, животным уровнем объединения, насколько объединение происходит, проходит все эти ступени. И насколько ты находишься, скажем, в неживом уровне, ты не осознаешь объединение. Мир движет тобой, да, и ты даже не знаешь, каким образом это происходит. Ты не знаешь, что есть даже обвинение на уровне растительном. Ты чувствуешь, что такое обвинение, и вместе со всеми начинаешь двигаться. А животный уровень, когда ты уже можешь повлиять как-то на это.
С одной стороны, ты в состоянии, когда ты видишь, насколько ты отличаешься, насколько природа плохая. С другой стороны, есть необходимость в желании и чувствительность по отношению к ближнему, и объединение точки, когда ты приподнимаешься над существующим авиютом, и с этой же точка привлекает высший свет. И это клик как раз противостоять той разнице. Там ты встречаешь Творца.
Когда мы можем сказать, что человек стал светильником, источником света?
Когда человек занимается реализацией целетворения, то есть когда для него важно духовное ближнего, объединение с группой, и это цель его жизни, тогда он привлекает свет.
Когда все его действия в мнении с товарищами и все его стремление приводит его к тому, что он нуждается в Творце. И он требует, чтобы Творец произвел это исправление над кли. Даже не знаю, как сказать. Он хочет, чтобы Творец его сделал светильником, а сам он себя таким не способен сделать.
когда он относится к реальности через свои собственные частные килим. Не когда он так делает, а через центр группы, через устремление уподобиться свету и общую просьбу, чтобы его улучшили, исправили.
Ну, Тиран, что ты хотел спросить? Ты еще не забыл?
Вчера
мы провели собрание товарищей, очень особую. Мы старались реализовать игру между нами.
Но
на протяжении собрания товарищей мы ничего не чувствовали, просто действовали. Но по мере того, что продолжали играть друг с другом, появилось ощущение, что мы присутствуем в этом действии, некая отдача. И показалось, что уже все готово и все существует, и просто я это не увидел. Все остальное готово.
Comment on peut faire pour que quand on fait un workshop, on soit dans la même situation, qu'on joue de la même façon?
Так я хотел понять, как в то время, когда мы проводим семинары, быть в таком состоянии между нами, с теми же вопросами, которые вы нам даете, чтобы мы вели себя так же.
Это что, вопрос ко мне? Почему ко мне? Это должен быть вопрос к товарищам. Это вы должны обсудить и искать, как вы можете находиться в состоянии, когда не будет различия между одним и другим, и в общем, в целом желании будут раскрываться явления. Те явления, которые раскрываются в одном объединенном желании, это и есть уже форма проявления Творца.
Comment alors ça se fait que c'est comme si on a déjà tout oublié, c'est comme si on a déjà tout oublié ce qui s'est passé hier et là c'est
Так как может быть? Ведь кажется, что мы все забыли то, что произошло вчера.
Это вопрос вообще. Мы каждое мгновение все забываем, что ты хочешь, чтобы то, что было вчера, осталось сегодня. Ты хочешь быть недоумком и жить сегодня, как вчера. Нет, так что?
Я хочу, чтобы мы продолжили играть в той же мере.
Ну, пожалуйста, кто тебе мешает?
Ну-ну.
Персон.
Афахад.
Никто.
То есть ты сам, ну хорошо. Так что ты можешь сделать с собой? Так приди к товарищам, пробуди их и попроси у них, чтобы они сделали тебе ту же атмосферу, что и вчера. Но при сегодняшних условиях это будет уже другой уровень. Не стоит стремиться к тому, чтобы быть как вчера. Не стоит. Но все состояния, которые приходят ко мне, я принимаю их как опускающиеся, и все. Я принимаю, ничего не поделаешь. Творец проводит меня через всевозможные состояния. Я только хочу в каждом состоянии установить слияние, насколько я согласен с ним, насколько я хочу быть ради отдачи через группу, чтобы я не ошибался, что я сам как бы хочу этого. И правильно это делать через группу. Вот и все. Не стоит сожалеть о вчерашнем дне, что сегодня это не так. Не стоит. Мы должны стремиться к тому, чтобы при новых сегодняшних условиях быть в слиянии.
Est-ce qu'on doit être dans un état où on est tout le temps en train de jouer ou c'est seulement à certains moments qu'on joue?
Должны ли мы достичь определенного уровня, когда мы все время играем, или игра соответствует, происходит в разные времена?
Все время. Все время ты должен играть в то, что ты уже большой, дающий, подобный Творцу, пробуждающий товарищи, чувствующий, что все ты, что ты ощущаешь, это все твое кли. Да? Пытаться присоединить все части своего кли, это любой ближний, который так представляется тебе, что это как ты сам. Подниматься над силой разбиения, то, что называется. Ладно, переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.